Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У нас в гостях Лия Парамонова, жена священника отца Александра Парамонова. Сегодня мы говорим о жизни матушки Лии в Австралии, о миссии, о ее роли как жены священника, роли матери и уже теперь австралийки последние 10 лет. И еще раз хочется вас процитировать, Лия. «За 10 лет брака любовь для меня – это отправиться за ним на край земли, оставив семью, друзей, аспирантуру и карьеру. Знакомиться с его многочисленными чудесными родственниками и выучить все их имена и сложно сплетенные родственные связи. Учиться заново понимать английский, потому что в его стране на этом языке говорят закрытым ртом и очень быстро. Перестать сравнивать свой родной, большой, дружной, насыщенной деятельностью домашний приход с маленькой переделанной церквушкой а-ля дача, где служит твой муж. Научиться готовить для него острые блюда и терпеть, когда после кухни больно жжет под ногтями. Про потрогать глаза вообще молчу. Управляться с детьми в храме во время службы одной, без помощи мужа, потому что он служит. Покориться тому, что все дети рождаются копией папы, а на детской площадке тебя принимают за няню и спрашивают визитку. Там еще очень много пунктов. И с одной стороны, они написаны очень с большой любовью, теплотой и нежностью. С другой стороны, ты понимаешь, что за этим стоит немалый, трудный, пройденный путь. И ты видишь, что эти пункты включают в себя некую огромную трудность. И сейчас мой вопрос, он будет направлен к вам прежде всего как к жене. Дорогая Лия, на самом деле все мы понимаем, что брак и материнство – это всегда непросто. И институт брака, институт материнства, он в принципе не очень развит у нас. Мы мало об этом говорим, говорить фактически начали об только последние годы предметы об этом начали выходить, какие-то книги начали, психологи развивать темы семейные, и все это очень важно и нужно. Но сейчас нужен ваш опыт. Сейчас хочется задать вопрос про вашу жизнь. Несмотря на все эти сложности, вдали от подруг русских, да, вдали от родственников, вдали от каких-то родных мест, вы оказываетесь с мужем, вы рожаете детей, вы оказываетесь в совершенно новой и иной среде, где вам приходится адаптироваться. И, наверное, адаптироваться далеко не просто после холодного Питера в Австралии. Я говорю сейчас не только про климат, да? Про все мы говорим сейчас. Насколько трудно вам было первые годы? И что бы вы посоветовали женам, будущим женам, настоящим женам, женам, которые живут в браке много лет, какие бы вы советы дали, как не только сохранить брак, но самое главное — сохранить любовь и интерес друг к другу?
Да, вопрос очень непростой. Вы абсолютно правы, брак — это всегда компромисс, это всегда терпение и возможность пойти друг другу на уступки. Мне удалось это адаптироваться в столь далекой стране и непонятной. Это близость к храму. Потому что в первые годы по приезду в Австралию мой супруг служил регентом тогда в храме Серафима Саровского в Брисбене. И мы арендовали дом, прямо когда примыкал к приходу. То есть мы жили на территории, можно сказать, почти что храма. Это были чудесные годы, потому что у меня было ощущение, что я еще до сих пор в России, потому что храм близко, русские люди постоянно заходят, приходят около храма, и поэтому адаптация давалась более-менее легко, потому что еще к тому же появляются друзья сразу же, единомышленники, да, которые и по приходу. Поэтому вот всем верующим людям совет, которые оказываются на чужбине, ищите свой приход в первую очередь. Оттуда потом все складывается по-божьи, промыслительно и плавно, намного проще, чем пытаться самим ломать стены. Вот, лучше с поддержкой. По поводу ответа на вопрос, совет семьям, я думаю, нужно правильно строить приоритеты, не забывать о том, что, кто для вас является нулевой степенью родства, что вы с супругом, супруга одно целое, что Господь так вас соединил, что ближе, чем вы, никого на свете нет, что даже дети — это уже первая степень родства, и ваши родители, а ваш супруг, супруга — это нулевая. И от этого и плясать, да, то есть не допускать какое-то разделение, не допускать мысль о том, что вы не одно целое. И его, ее ошибки, проступки, сложности воспринимать как свои, да, и переживать, и сопереживать, и корить, и осуждать, даже если ты осуждаешь, как бы и себя получается, потому что вы же одно целое. Вот, исходя из этого, многое встает на свои места, и становится проще это пережить, потому что как бы себя прощаешь намного проще, чем простить другого человека. Ну, наверное, вот как-то так, да.
Лия, скажите, пожалуйста, а как вас... приняли, ну, скажем, вот родственники отца Александра, тогда еще не отца, да, вот просто Александра, вашего супруга, в первые там месяцы, в первые годы после вашего приезда. Как вас приняло вообще, вот, скажем так, общество, да, вот новое совершенно общество, в котором вы очутились? Насколько вам было все-таки легко или сложно в нем адаптироваться, найти общий язык с людьми? Потому что понятно, что в любую страну, в какую ни приедешь, там в Германию приедешь, там люди, в общем, другие. И тип общения там другой. Вот вы сами в начале нашей беседы сказали, что немножко более, ну, наверное, даже не немножко, а прилично по-другому люди ощущают как бы границы общения, да, какие-то вот дистанцию, которая должна сохраняться, личное пространство. А вот в Австралии, наверное, совсем это все иначе, чем у нас в России. Вот были ли здесь какие-то сложности для вас? Или вас приняли так, что вы удивились и сказали: ну как замечательно, я и не думала, что так может быть.
Да, конечно, сложности были. Ну, во-первых, нужно немножко разделить австралийское общество и семью отца Александра. Нужно упомянуть о том, что семья отца Александра, она говорит по-русски. И хотя отец Александра и родился в Австралии, до 5 примерно лет, до того, как он пошел в школу, он не говорил по-английски вообще, потому что семья настолько большая, что ему хватало общения со своими двоюродными братьями и сестрами, которые тоже, в свою очередь, к семье говорили по-русски. То есть они жили в такой русской общине в городе Джелонг, это под Мельбурном. И для его семьи человек, который говорит по-русски, он уже родной. Поэтому мне как бы было, мне было как бы просто, потому что, ну, я говорю по-русски, я православная, и вроде как все на своих местах. Вот, конечно же, там есть кое-какие все равно отличия. Мне приходилось прямо останавливать фильмы для отца Александра, что когда мы смотрели совместные, например, русские фильмы, те же самые «Джентльмены удачи» или «С легким паром», такие классику, да, советского кино, мне приходилось делать постоянные паузы, просмотр, и объяснять ему простые шутки, простые бытовые такие моменты, которые русскому человеку и так понятны, а человеку, который вырос в эмиграции, совсем непонятны. Вот. Но это даже забавно, это очень классно на самом деле, когда есть о чем, есть чему друг другу научить. Также и он мне очень много чему объяснил, научил, и в разговорном английском, как я вот вы упомянули. А английский и австралийский очень сильно отличаются от того, чему нас учат в школе. Вот, очень сильно отличаются, потому что у них совершенно другое произношение, они очень много используют сокращения и сленга. И в первый год мне было, даже учитывая то, что у меня была хорошая подготовка английского до приезда в Австралию, мне было очень тяжело их понимать. И, например, когда со мной разговаривал наш сосед, который был выходец из Шотландии, я не понимала ни слова. Я понимала примерно, что он что-то мне говорит про наши мусорные ведра. А подробностей я не понимала вообще, потому что он говорил не на английском языке, а на каком-то вообще, ну, странном очень языке. Ну, как потом меня утешили, что так на самом деле многие шотландцы в Австралии почему-то общаются, к ним нужно просто привыкнуть, приноровиться. Сейчас я более-менее их уже понимаю. Вот. И да, это была сложность. Сложность была языка и вот этих вот культурных особенностей. Например, в Австралии принято приглашать гостей к себе, ожидая от них, что они тебе принесут еду. То есть не ты накрываешь, ты накрываешь на стол, ты делаешь какое-то одно блюдо, а всю остальную еду приносят твои гости.
Прекрасная традиция.
Да, прекрасная, но если ты о ней знаешь. Вот. Потому что тебе говорят, приходи в гости и bring your plate, принеси свою тарелку. И мне рассказывали старые бабушки-иммигранты, иммигрантки, которые вот переехали в Австралию еще из Китая, старенькие-старенькие, у которых еще такая интеллигентная осталась речь и такая литературный язык Достоевского. Они мне вот рассказывали много смешных историй, что когда они только переехали в Австралию, им их пригласили австралийцы к себе на обед и сказали им принесите свои тарелки. И они в буквальном смысле взяли с собой сервиз, потому что подумали, ну, бедные, наверное, тут все живут сейчас очень бедно, и они взяли с собой просто сервиз, потому что подумали, ну, наверное, не хватает тарелок, как будто у нас в России стулья с собой таскали. А оказалось, что, оказывается, они имели в виду принести с собой еду.
Тарелки-то не пустые надо было принести.
Да. Да, не пустые. Вот. Ну, такие вот особенности нужно знать. Тут, например, принято приходить на день рождения со своими напитками и сидеть пить свой напиток. Но я говорю об более таких австралийских компаниях. Мы все-таки чаще всего общаемся в русских компаниях, и тут все то же самое, как в России. Большое гостеприимство и очень хлебосольно, и очень щедро все происходит.
Сразу задам вопрос. Игорь очень вовремя вспомнил про то, как вы объясняли понятие границ, да, в начале нашей программы. И здесь мне тоже хочется спросить. Я очень много раз спорила на тему границ с разными приятелями, друзьями, знакомыми. Границы в России, да, границы за границей, если так можно выразиться, конечно, совершенно нельзя. Игра слов, да. И вот почему спрашиваю. Мы привыкли к тому, что в России действительно отсутствует некий такт. Имеет место панибратство, похлопывание по плечу, когда можно спросить все, что угодно, посоветовать, сказать то, что тебя не спрашивают, в общем-то, нарушать личные границы. Когда ты приезжаешь, ну, к примеру, в Австралию, да, тем более сегодня актуально об этом говорить, наверняка такого нет, и наверняка есть культура общения, и тебя не спросят, не зададут бестактный вопрос. И, в общем-то, ты вполне комфортно с точки зрения границ, коммуникации себя чувствуешь. Но может ли быть такое, что, например, в России вот люди, может быть, они и без границ, да, как говорил один мой приятель, но если случится беда, они, может быть, тебе нагрубят, но если случится беда, ты к ним прибежишь, и они тебе всегда помогут, потому что это вот загадочная русская душа. Мой вопрос в чем? Есть ли такое понятие в Австралии? Можете ли вы прийти действительно с какой-то сложностью к соседу, обратиться к нему за помощью и ее получить? Или здесь все же четко действует правило, что «здравствуй, здравствуй, как дела? Хорошо, спасибо» и разошлись?
На самом деле, тут и да, и нет, потому что, как вы и говорили, тут есть, на самом деле, четкие границы. Нет такого, что люди тебя спокойно могут спросить очень личные, бестактные вопросы. Если они даже это сделают, то это значит, что ваше общение на этом, наверное, закончится, дружеское. Вот поэтому все-таки люди стараются следить за тем, что они говорят, когда они говорят и с кем они разговаривают. Тут очень четко. Вот, поэтому всегда нужно быть начеку и себе не позволять это делать, потому что все-таки я тоже из той же самой культуры, из советской, из русской. И у меня тоже бывают сложности, мне приходится за собой следить. Вот, и иногда даже извиняться. Вот. Но с другой стороны, все-таки австралийцы, они очень открытые, они чем-то похожи на русских и на итальянцев. Наверное, это сложилось тем, что все тут многие, вообще вся страна иммигрантов, да, с исключением аборигенов. И у многих были тяжелые времена, когда они приезжали без ничего в эту страну, жили там в землянках, зарабатывали на золотых приисках. То есть у всех были тяжелые времена, и каждая семья это помнит. И тут есть такое понятие дружеского протягивания руки друг к другу. Например, наша няня, наша воспитатель в детском садике может нам помочь и посмотреть за нашими детьми не в урочное время, да, можно всегда договориться, попросить, не откажет, но понимаешь, что такое жить далеко от родителей, ну, далеко от бабушек и дедушек, да, когда некому попросить, она поможет. Или, например, сосед всегда поможет присмотреть за домом, когда ты уезжаешь. То есть тут люди приспособились к тому, что родственники далеко, и нужно друг другу помогать. И это делают, и это всегда очень радостно, и их открытое отношение друг к другу очень вселяет уверенность. И вообще австралийцы очень смешливый такой юморной народ. Вообще-то я их называю хоббитами, потому что они очень наивные. Они вот прямо как... Понятно, что хоббиты в Новой Зеландии, но вот в Австралии ему муж такой, они наивные, добрые, открытые. И, но при этом, да, они знают границы, стараются не нарушать чужие границы, чтобы не обидеть, чтобы не задеть и чтобы не переступить какую-то черту, которая недопустима.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Я напоминаю, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях Лия Парамонова, супруга священника Александра Парамонова, который служит на Тихоокеанском побережье в Австралии. И вот мы беседуем о том, как Лия, вот 10 лет назад приехав в Австралию, как она сумела сделать это место своим. Наверное, отчасти и сами вы тоже приспосабливались, да, себя как-то меняли. Хотелось мне спросить вот еще о чем. Вообще за рубежом, да, если мы говорим, глядя из России, очень часто ситуация такова, что, ну, если мы говорим о православных храмах, ну, и не только православных, ситуация часто такова, что священник не может позволить себе быть просто священником 100% своего времени, да, потому что, ну, это не та деятельность, которой можно заработать деньги, да, это, в общем, совсем не про деньги. Тем не менее, нужно как-то жить, и многие священнослужители, они параллельно работают на каких-то светских работах, и, наверное, можно предположить, что и матушка тоже часто работает. Вот, Лия, расскажите, пожалуйста, а у вас как это устроено? Вам тоже приходится трудиться где-то еще, кроме как в храме?
Ну, семья священника от семьи священника, конечно же, отличается. Все бывает по-разному. На больших приходах в Австралии, в столицах штатов, в соборах, чаще всего священник, только священник на полную ставку, у него очень много послушаний и дел, и приход может обеспечить священника на полную ставку. Но во всех остальных случаях, как правило, священник работает, да, в течение недели на светской работе, а выходные служит, то есть такое без выходных. А у нас есть разные священники, которые работают на железной дороге, которые глазные врачи, учителя в школах, работают на государство, работают на телевизионных компаниях. В общем, абсолютно, абсолютно, абсолютно разные профессии. И вы знаете, в этом есть свой промысел, потому что в своем коллективе, где они находятся, да, 5 дней в неделю, они миссионерствуют, они рассказывают людям про православие, они просто даже своим примером вызывают вопросы у своих коллег, и коллеги интересуются. То есть, ну, всегда видно человека немножко иного. Вот, это своего рода самое сильное миссионерство, которое может быть. Поэтому тут все промыслительно, это здорово, что они, священники, не ограничиваются только своим приходом. А что касается матушек, опять же, тут все зависит уже от ситуации и от количества детей, и от того владения языком матушки, насколько она может влиться в австралийские кадры по найму. Поэтому все по-разному. Но многие матушки, да, они работают так же, как батюшки. У нас это сделано в нашей семье в данном... У нас всегда все меняется в семье, у нас всегда все по-разному. Какое-то время я смотрела за детьми, и у меня не было возможности работать. Какое-то время я работала неполный рабочий день. А в данный момент Александр работает из дома, и мне удалось выйти на полный рабочий день. То есть я ухожу на полный рабочий день, работаю, а отец Александр в данный момент занимается в течение дня воспитанием детей. Ой, что огромный-огромный плюс в данный момент. Наконец-то дети обрели папу, папина внимание и время, и это прекрасно. Я так этому благодарна, этой пандемии, что так случилось, и вот дети, конечно, счастливы.
Если не секрет, кем вы работаете?
Очень сложно объяснить, но если упростить, я работаю аудитором внутри банка для их личной банковской проверки их залогов.
Ого!
В общем, их аудитор. Да,
это примерно аудитор. То, чему вы учились ведь еще в Питере, да? Вы же экономическое образование получали.
Да, я закончила экономический факультет университета петербургского, но я училась на экономическую политику и до этого работала в пенсионном фонде. То есть заточка была работать на государство, на Минфин и так далее. Но так как я только-только вышла на полный рабочий день, и да еще в Австралии, не имея опыта в своей специальности, то вот начинаю с частных компаний, поэтому посмотрим. Конечно же, хочется работать именно по специальности на макроэкономику, чем на микроэкономику, как Бог даст.
Мы не задали вам очень важный вопрос, и пока у нас еще есть время, очень хочется его успеть все же задать. Как отреагировали ваши близкие, родственники, ваши друзья на новость об отъезде в Австралию? Видимо, не очень радостно.
Да, это очень смешная история. Мой папа до недавнего времени очень боялся летать на самолетах. У него была аэрофобия. И когда я ему рассказывала, что у меня есть жених из Австралии, и, возможно, мы сыграем свадьбу, почему-то мой папа услышал Австрия, вместо Австралии. И он так прикинул в своей голове, что Австрия, ну, в принципе, Австрия, я могу сесть на машину из Петербурга, и да, может быть, через день я буду уже в Австрии, в Вене. В принципе, ну, не так плохо, не самый плохой вариант. И он так спокойно эту новость воспринял, чему меня безумно удивил. Я думаю, ну ладно, надо же. Вот, а потом уже когда мы вошли в фазу активного ухаживания и уже планов, приехала на тот момент Саша, нынешний отец Александр, знакомится с моим папой, и мой папа тогда понял, что, по-моему, это там, где кенгуру, и оттуда он на машине вряд ли доедет. Вот, у него началась паника, но благо у меня покойный дедушка как-то все всех успокоил, сказал, что, слушайте, отличный парень, видно же, что отличный парень, чего вы беспокоитесь? Как бы, все нормально. Вот. Ну, и с тех пор я уже никого не слушала, никакие истеричные крики по поводу, как это далеко, и волнение моих друзей и родственников. И как-то дедушка вселил в меня уверенность.
Все-таки решиться на такой переезд нужна определенная сила характера. Вам нравилась ваша жизнь в Санкт-Петербурге на тот момент?
Да, знаете, даже не то, что сила характера, мне кажется, юношеский максимализм. Делай, а потом решим. Ввязывайся в бой, а потом уже решим, что делать. Вот, мне кажется, это сыграло свою роль. Когда тебе 24, ты особо не продумываешь свои шаги надолго. Вот, просто следуешь за своим сердцем. Вот, и видите, иногда это приводит к хорошим результатам, но не всегда. Но вот мне повезло.
Вы знаете, я просто восхитилась вашей силой характера. Я позволю себе задать еще один вопрос. И он более глубокий, на мой взгляд, более нужный сейчас, чем все мои предыдущие реплики про Австралию. Лия, в России принято бороться. Ну, такой у нас менталитет. Мы боремся с холодным климатом, мы боремся с социальными сложностями, мы боремся с самими собой, с испытаниями, с искушениями, ну, в общем, со сложной жизнью. И так мы воспринимаем свою задачу, что нам надо бороться и в вере. И ведь, по сути дела, это так и есть, потому что духовную борьбу, ну, ее никто не отменял. Ваша жизнь, она круто очень изменилась. Вы переехали из России в теплую, благополучную страну, о чем мы сегодня очень много говорили. И мне с самого начала программы хочется задать вопрос. Изменилась ли ваша вера? В каком смысле? И что я имею в виду? Когда ты в России и когда ты в Санкт-Петербурге, ты бежишь по мостовой или по холодной набережной Невы или Фонтанки в храм. Мечтаешь быстрее забежать в теплый храм, помолиться. Рано темнеет, очень холодно, у тебя свои сложности. Тебе есть где обогреться, и тебе есть где найти свою тихую радость. А когда ты переезжаешь в комфортную страну, ну, нам так отсюда кажется, что уже, да, что уже сражаться, что уже бороться, когда тебе тепло, хорошо, рядом, слава богу, семья, муж, дети, работа любимая, близкие, друзья, ты ассимилировался, ты адаптировался, и вроде как-то жизнь вошла в свою колею. Тем более, конечно, еще раз повторю, что Австралия — это все же одна из самых благополучных стран мира. Как трансформируется вера в условиях благополучия? Вот для нас, как для русских людей, это очень актуальный вопрос. Как сохранить ее, когда ты сыт во всех смыслах? Когда ты нашел, ну, казалось бы, вот эту ту пресловутую гармонию, о которой сейчас говорит, ну, каждый психолог. На каждой странице журналов, из каждого канала на телевидении, из каждой странички в интернете. Когда все хорошо? Как верить, когда все хорошо?
Не всегда все хорошо.
Нет, конечно, конечно, вы понимаете, что я говорю именно о внешнем благополучии.
В этом и вся хитрость, что внешнее благополучие, оно не гарантирует душевного, духовного благополучия. И в Австралии, к сожалению, учащаются случаи суицида на фоне полного благополучия, когда у человека есть все, полная чаша. Но я разговаривала с людьми, у которых есть все, но нет блеска в глазах, который потухший взгляд. И ты начинаешь расспрашивать и понимаешь, что у человека нет цели в жизни, у человека нет понимания, для чего он живет, для кого он живет. И это самое сложное, мне кажется, испытание, потому что благополучие внешнее, оно наживное. А когда в душе пропасть, и когда ты не знаешь, к кому обратиться, то тут уже, ну, кроме Господа, только Господь может это исцелить. Но не всегда человек знает дорогу туда. Вот, это огромная сложность. Также, конечно же, да, тут на фоне всеобщего благополучия страны, хотя на самом деле у нас бывают и сложности, у нас бывают и пожары, когда просто загорают города и страдают животные, и зная австралийскую любовь к своим животным, на самом деле люди очень сильно переживают, очень сильно за все вот то, что происходит с природой, и катаклизмы, и наводнения постоянные. Вот, поэтому это тоже момент, который дает почву для испытаний. Но также бывает же и личные, внутренние испытания, конфликты — это болезни детей, это смерть, это расставание с любимым человеком, то что угодно. И Господь сам знает, какой крест посылать данному конкретному человеку, чтобы привести его к вере, к Господу. Порой это даже не крест, порой это, наоборот, прозрение. Мне в Австралии стало больше понятен промысел Божий, да, я стала больше как-то сопоставлять события между собой и видеть в этом Господа, что не все происходит не случайно. Вот. Тут это проще сделать, потому что на фоне такого спокойствия есть возможность подумать. И на фоне абсолютной духовной пустыни, потому что Австралия — это духовная пустыня, если сравнить с Россией, да, и с Грецией, например, с Сербией, то храм остается и таким единственным источником, это животворящим источником, к которому ты просто бежишь и только там находишь утешение душевное.
Да, еще мне вот очень как-то запомнились ваши слова о том, что вам встречалось некоторое количество людей именно в Австралии, которые дочитались до православия, да, то есть которые пришли к Богу не потому, что у них все в жизни как-то плохо и тяжело, а потому что им нужен был какой-то смысл в жизни, и, ну, если я правильно вас понял, да, и вот они дочитались до именно вот православной веры. Это тоже такой очень интересный и, мне кажется, важный момент, о котором мы сегодня упомянули, вы сегодня упомянули. Лия, спасибо вам большое за эту беседу. Мне кажется, что мы услышали очень много важного. Я напоминаю, дорогие друзья, что сегодня нашей гостьей, к сожалению, не могу сказать в этой студии, да, а через несколько тысяч километров, но гостьей нашей передачи была Лия Парамонова, супруга отца Александра Парамонова, священника, который служит в одном из 200 с чем-то храмов Австралии, православный священник, и вот матушка его была сегодня с нами в эфире. Спасибо вам огромное за эту беседу. У микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева, я Игорь Цуканов, и я надеюсь, что услышимся с вами через неделю в это же время.
Да, дорогие друзья, и для меня особенно ценно в сегодняшнем разговоре стал вывод, что христианином можно и нужно быть везде, и Христос совершенно абсолютно для всех, для всего мира. Да, огромное спасибо вам, Лия, что поделились с нами. Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо вам большое за ваши глубокие вопросы. Было очень приятно с вами беседовать.
Да, взаимно. Спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».